Вешние воды. Веселые годы, счастливые дни, как вешние воды, промчались они. Из старинного романса. Часу во втором ночи он вернулся в свой кабинет. Он выслал слугу, зажегшего свечки, и, бросившись в кресло около камина, закрыл лицо обеими руками. Никогда еще он не чувствовал такой усталости, телесной и душевной. Целый вечер он провел с приятными дамами, с образованными мужчинами. Некоторые из дам были красивы, почти все мужчины отличались умом и талантами. Сам он беседовал весьма успешно и даже блистательно. И со всем тем никогда еще то «тайдиум витае», о котором говорили уже римляне, то отвращение к жизни с такой неотразимой силой не овладевало им, не душило его. Будь он несколько помоложе, он заплакал бы от тоски, от скуки, от раздражения. Горечь, едкая и жгучая, как горечь полыни, наполняла всю его душу. Что-то неотвязчиво постылое, противно тяжкое, со всех сторон обступила его, как осенняя темная ночь. И он не знал, как отделаться от этой темноты, от этой горечи. На сон нечего было рассчитывать. Он знал, что он не заснет. Он принялся размышлять. Медленно, вяло и злобно. Он размышлял о суете, ненужности, о пошлой фальши всего человеческого. Все возрасты постепенно проходили перед его мысленным взором, ему самому недавно минул 52-й год, и ни один не находил пощады перед ним. Везде все то же вечное переливание из пустого в порожнее, то же толчение воды, то же наполовину добросовестное, наполовину сознательное самообольщение. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало, а там вдруг, уж точно как снег на голову, нагрянет старость. И вместе с нею тот постоянно возрастающий, все разъедающий и подтачивающий страх смерти. И бух в бездну. Хорошо еще, если так разыграется жизнь. А то, пожалуй, перед концом... Пойдут, как ржа по железу, немощи, страдания. Не бурными волнами покрытым, как описывают поэты, представлялось ему жизненное море. Нет, он воображал себе это море невозмутимо гладким, неподвижным и прозрачным до самого темного дна. Сам он сидит в маленькой валкой лодке, а там, на этом темном илистом дне, наподобие громадных рыб, едва виднеются безобразные чудища, все житейские — недуги, болезни, горести, безумие, бедность, слепота. Он смотрит, и вот одно из чудищ выделяется из мрака, поднимается выше и выше, становится все явственнее, все отвратительнее, явственно. Еще минута, и перевернется подпертая им лодка. Ну вот оно опять как будто тускнеет. Оно удаляется, опускается на дно, и лежит оно там, чуть-чуть шевеля плесом. Но день урочный придет, и перевернет оно лодку. Он тряхнул головой, вскочил с кресла, раза два прошелся по комнате, присел к письменному столу и, выдвигая один ящик за другим, стал рыться в своих бумагах, в старых, большую частью женских письмах. Он сам не знал, для чего он это делал. Он ничего не искал. Он просто хотел каким-нибудь внешним занятием отделаться от мыслей его томивших. Развернув на удачу несколько писем, в одном из них оказался засохший цветок, перевязанный полинявшей ленточкой, он только плечами пожал и, глянув на камин, отбросил их в сторону, вероятно, собираясь сжечь весь этот ненужный хлам. Торопливо засовывая руки то в один, то в другой ящик, он вдруг широко раскрыл глаза и, медленно вытащив наружу небольшую осьмиугольную коробку старинного покроя, медленно приподнял ее крышку. В коробке, под двойным слоем пожелтевшей хлопчатой бумаги, находился маленький гранатовый крестик. Несколько мгновений с недоумением рассматривал он этот крестик и вдруг слабо вскрикнул. Не то сожаление, не то радость изобразили его черты. Подобное выражение являет лицо человека, когда ему приходится внезапно встретиться с другим человеком, которого он давно потерял из виду, которого нежно любил когда-то и который неожиданно возникает теперь перед его взором все тот же и весь измененный годами. Он встал и, возвратясь к камину, сел опять в кресло и опять закрыл руками лицо. «Почему сегодня?» «Именно сегодня», — думалось ему, и вспомнил он многое давно прошедшее. Вот что вспомнил он. Но нужно сперва сказать его имя, отчество и фамилию. Его звали Саниным, Дмитрием Палчем. Вот что он вспомнил. Глава первая. Дело было летом 1840 года. Санину минул 22-й год, и он находился во Франкфурте, на возвратном пути из Италии в Россию. Человек он был с небольшим состоянием, но независимый, почти бессемейный. У него по смерти отдаленного родственника оказалось несколько тысяч рублей, и он решился прожить их за границу, перед поступлением на службу, перед окончательным возложением на себя того казенного хомута, без которого обеспеченное существование стало для него немыслимым. Санин в точности исполнил свое намерение и так искусно распорядился, что в день прибытия во Франкфурт у него оказалось ровно столько денег, сколько нужно было для того, чтобы добраться до Петербурга. В 1840 году железных дорог существовала самая малость. Господа туристы разъезжали в дилижансах. Санин занял место в Бейвагене, но дилижанс отходил только в 11 часу вечера. Времени оставалось много. К счастью, погода стояла прекрасная, и Санин, пообедав в знаменитой тогда гостинице «Белого лебедя», отправился бродить по городу. Зашел посмотреть Даннекерову Ариадну, которая ему понравилась мало, посетил дом Гёте, из сочинений которого он, впрочем, прочел одного Вертера, и то во французском переводе. Погулял по берегу Майна, поскучал как следует добропорядочному путешественнику. Наконец, в 6 часу вечера, усталый, с запыленными ногами, очутился в одной из самых незначительных улиц Франкфурта. Посмотреть Даннекерову Ариадну, скульптура Ариадна на пантере 1806-1814 немецкого воятеля Иоганна Генриха фон Даннекера, находящаяся во Франкфурте на Майне. Посетил дом Гёте, дом во Франкфурте на Майне, где родился и провел первые годы жизни великий поэт. Эту улицу он долго потом забыть не мог. На одном из немногочисленных ее домов он увидел вывеску «Итальянская кондитерская Джованни Розелли», заявляла о себе прохожим. Санин зашел в нее, чтобы выпить стакан лимонаду. Но в первой комнате, где за скромным прилавком на полках крашеного шкафа, напоминая аптеку, стояло несколько бутылок с золотыми ярлыками и столько же стеклянных банок с сухарями, шоколадными лепешками и леденцами, в этой комнате не было ни души. Только серый кот жмурился и мурлыкал, перебирая лапками, на высоком плетеном стуле возле окна, и ярко рдея в косом луче вечернего солнца, Большой клубок красной шерсти лежал на полу рядом с опрокинутой корзинкой из резного дерева. Смутный шум слышался в соседней комнате. Санин постоял и, дав колокольчику на дверях прозвенеть до конца, произнес, возвысив голос: «Никого здесь нет!» В то же мгновение дверь из соседней комнаты растворилась, и Санину поневоле пришлось изумиться.